новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И еще одну порцию новостей я для вас подготовила. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». И что еще есть? Прямой эфир 495-7373-94-8.
Движение.
Давайте на движение сейчас посмотрим в Москве, где можно ехать, где ехать нельзя. По-прежнему трехбальные пробки в городе. Внешняя сторона МКАДа между Горьковским шоссе, пробкой северо-восточной Хордой. Внутренняя сторона между Новой Ригой и Волоколамкой стоит. Внешняя еще в районе Киевского шоссе стоит, там ДТП. И на юге тоже затруднение. Третье транспортное кольцо в районе Сити стало тяжело. Также в районе Хорошовского шоссе, Беговой улицы, проспекта Мира и внутренняя сторона в районе Сокольнического вала стоит Садовое кольцо. Здесь есть пробка в районе Маяковки, в районе Сухаревской. И будьте внимательны, что касается... Значит, Большой Якиманки, она тяжело вот здесь едет мимо Кадашовской набережной и, соответственно, плохо едет еще Знаменка.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что Россия и Китай сочли конфронтационным новый программный документ США по Арктике. Далее мы с вами обсудим, что в Польше призвали не принимать Украину в Евросоюз до урегулирования темы Волынской резни. Площадь Европы у Киевского вокзала в Москве переименована. Это теперь площадь Евразии. И парламентарии обсудили роль киногероев в укреплении духовно-нравственных ценностей. В Госдуме изучили план реализации мероприятий по укреплению ценностей.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти России и Китая дали оценку новой стратегии Пентагона по Арктике. В Кремле сочли ее конфронтационной, добавив, что регион не должен становиться территорией раздора и нагнетания напряженности. В МИДе КНР, в свою очередь, отметили, что американская стратегия безответственно искажает намерения Китая в Арктике. В новой стратегии Пентагона Россия и КНР перечислены среди ключевых угроз национальным интересам США и их союзников в Заполярье. То есть для США, России и Китай это ключевые угрозы на Крайнем Севере. При этом в документе отмечается, что у Вашингтона вызывает особую озабоченность укрепляющееся сотрудничество в регионе между этими странами. В МИДе Китая новой арктической стратегии Пентагона также дали критическую оценку. Китай решительно выступает против утверждений, что арктическая деятельность Китая не способствует миру и стабильности и сотрудничеству. Китай весьма заинтересован в участии в развитии арктического региона, то есть возникли споры довольно серьезные. Александр Воротников с нами, доцент Института общественных наук РАНХИКС, координатор экспертного совета проектный офис развития Арктики. Александр Михайлович, здравствуйте.
Да, добрый день, Евгений. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, почему США вдруг приняли подобного рода стратегии? Что теперь требуется Российской Федерации в связи с этим?
Ну, стратегия принята, в общем-то, в силу нескольких причин, как геостратегических, так и климатических. Ну, во-первых, идет специальная военная операция. В ней участвует активно Россия, в ней активно участвуют страны НАТО, и, соответственно, в общем-то, возникла такая ситуация, что Соединенные Штаты хотят противодействовать России по всем фронтам, в том числе и в Арктике. Второй момент связан с тем, что происходит общее, скажем так, да, потепление Арктики. Это в стратегии отмечается. Более того, в стратегии прямо написано, что к 30-му году вообще может сложиться ситуация, что проливы, которые связаны, водное пространство, которое связано с территорией России, с Арктики, будут практически все свободны от льда, как Берингов пролив, так и Баренцево море. И вот эти такие вещи, они вообще требуют от Соединенных Штатов, как они это указывают в стратегии, активного участия в политике, в том числе и военной, которая связана с арктической зоной Российской Федерации.
Но, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах Америки основной упор делают на интерес к Арктике, связан с там, добычей полезных ископаемых, насколько я понимаю. Но уровень конфронтации, с вашей точки зрения, насколько велик, что за Арктику может развернуться какая-то борьба довольно активная, не политическая уже, а военная?
Понятна ваша позиция, да, вот понимаете, на самом деле именно сама вот эта арктическая стратегия вообще резко увеличивает сейчас риск конфронтации, да, потому что, в общем-то, об этом постоянно в стратегии говорится, что, в общем-то, есть Россия, которая, в общем-то, проводит определенную политику в Арктике, и не только в Арктике, но и в мире. И, соответственно, Соединенные Штаты должны этой политике везде противостоять. В том числе и в арктической зоне Российской Федерации. Но, да, помимо этого, они четко указывают в стратегии, что должны противостоять этой политике там, где только это возможно.
Ну, Александр Михайлович, какова тактика со стороны России? Ведь очевидно, что из-за ухудшения отношений со странами коллективного Запада у России возникает вопрос довольно серьезный, с кем и как развивать Крайний Север. То есть можно, конечно, в одиночку, но все равно с учетом потенциала и интереса других стран к этому региону возникает вопрос, а где можно взять новых партнеров?
Ну, вот вопрос совершенно справедливый, да, ваше замечание. Но дело в том, что, смотрите, у нас существует стратегия развития Арктики до 1935 года. И, в общем-то, основная мысль, которая проводится в этой стратегии, мы не можем Арктику осваивать в одиночку. И мы как раз предлагаем достаточно много проектов, в которых должны участвовать все страны. Мы только за сотрудничество в Арктике. Но дело в том, что, да, в общем-то, получается, сначала военной операции было прекращено взаимодействие России с Арктическим советом.
Да.
Более того, да, в общем-то, все мероприятия, которые Россия проводила, арктические страны в этих мероприятиях не участвовали, и нас из этих мероприятий исключали. Но Россия все равно продолжала свою политику именно сотрудничества международно в арктической зоне и привлекает к сотрудничеству многие страны, в том числе, во-первых, Евразийский союз, это раз, и страны нашего, скажем, ближнего зарубежья предлагают участвовать в арктических проектах. Во-вторых, сейчас активно в арктических проектах участвует Китайская Народная Республика.
Так.
И, в общем-то, она заинтересована в развитии, в сотрудничестве в Арктике и в развитии Северного морского пути, потому что это, в общем-то, во многом ближайший путь для
доставки
той
грузов
части Азии в Европу. И более того, этот путь достаточно он безопасный. Вот потому, что происходит, скажем, сейчас
в Красном море.
В южной части, да, в Красном море, когда, хуситы, да, в общем-то, проводят активные боевые операции против торговых судов. А в нашей части, в общем-то, маршруты, которые связывают Европу и Азию, полностью безопасно.
Александр Михайлович, и а насколько нам можно, ну, были новости, что даже арабские страны проявляют интерес к развитию,
да, конечно,
Северно-Морского
Эмираты.
Пути, там уже есть компания, которая развивает инфраструктуру, да, прибрежную, портовую, но возникает другой момент. Очевидно, Российской Федерации нужно вести диалоги и с другими странами. Очевидно, Российской
конечно,
Федерации нужно
конечно.
Умудриться выгодно продавать, в том числе, эти проекты, чтобы самим иметь там хорошие дивиденды и, соответственно, привлекать союзников. Но, как вы считаете, кто более здесь способен к диалогу? Не арктические союзники или недружественные арктические соседи? Если
я
речь
думаю,
идет о торговле.
Что, в общем-то, сейчас диалоги более способны,
да,
учитывая характер специальной военной операции, наши неарктические соседи.
Угу.
Вот именно кто, в общем-то, является наблюдателями Арктического совета, такие страны, как вот сейчас активно начинают работать Индия, вот про Эмираты мы уже с вами сказали, да,
да,
которые уже даже заключили соглашение с Росатомом и создали уже партнерство, да, которое будет и реконструкцией портов заниматься, и организовать контрольные перевозки по Северно-морскому пути. Ну, сейчас вот недавно был и визит премьер-министра Индии в Россию, и взаимодействие, и интерес к взаимодействию по Северному морскому пути, тем более Индия у нас один из покупателей нашей нефти, оно проявлено точно так же, да, в этом сейчас будет заинтересовано, вот обратите внимание, да, Корея, вот скажем, я имею в виду Южную, да,
конечно,
то, что мы называем,
да,
несмотря на все вот эти противодействия, ну, скажем, проблемы, коллизии, взаимодействия, но интерес-то к нашему жиженному природному газу существует, и интерес ему точно так существует. И большая вероятность того, что точно так же Корея Южная будет заинтересована Северным морским путем. То есть, понимаете, вот как сказать, понятно, что вот в этой ситуации, когда идет явная конфронтация, существуют проблемы с Соединенными Штатами, которые, в общем-то, всем все запрещают и выставляют санкции. Но, тем не менее, вот эти переговоры по Северно-морскому пути, они идут.
В любом случае, они идут. Александр
конечно,
Михайлович,
они...
Да, я вас благодарю, спасибо большое. Александр Воротников был с нами, доцент Института общественных наук РАН ХИКС, координатор экспертного совета проектный офис развития Арктики. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отдельно прокомментировал заявление замминистра обороны США Кэтлин Хикс, презентовавшей новую стратегию Пентагона о том, что Россия продолжает наращивать свою военную инфраструктуру в Арктике и предъявлять чрезмерные претензии на арктические воды. Россия принимает определенные военно-технические меры по обеспечению собственной безопасности в Арктике в ответ на наращивание военного потенциала США и их союзников на севере, учитывая фактор вступления в НАТО наших некогда нейтральных арктических соседей – Швеции и Финляндии. Расширение арктических вод России происходит, по его словам, согласно международному праву, поскольку Россия с 2001 года успешно взаимодействует с Комиссией ООН по границам континентального шельфа. США же, как говорится в посте Косачева, не являясь участником Конвенции ООН по морскому праву, при расширении внешних границ своего континентального шельфа действует в одностороннем порядке методом силового захвата.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь вокруг Польши и Украины разбираться, потому что в Польше призвали не принимать Украину в Европейский Союз до урегулирования темы Волынской резни. Киев должен решить вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам. С таким заявлением выступил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. В эфире телеканала «Полсат» он отметил, что Варшава будет продолжать оказывать Киеву посильную поддержку, несмотря на нерешенные исторические вопросы. И тут вдруг Польша против. Владимир Швейцер с нами, доктор исторических наук, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН. Владимир Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какую роль в данном случае исторические споры играют в принятии политических решений о членстве Украины в Европейском Союзе?
Вы знаете, нет, они не играют сейчас никакой роли. Сейчас, в общем, в моде это геополитика, то есть политика сегодняшнего дня, связанная с конкретными, так сказать, ситуациями, не пересекающимися, я бы сказал так, с историей. Вот у них эта линия такая. Потому что если переходить на историю, можно найти, бог знает чего, и за, и против. А тут линия весьма, так сказать, однозначная и так сказать, показывающая, что ли, что можно сегодня сделать, не оглядываясь на то, что было вчера.
Но интересно, почему в Польше вдруг эту тему поднимают именно в контексте вступления Украины в Европейский Союз?
Вы знаете, честно говоря, что Польша находится в сложном положении. Никто их не будет, так сказать, жалеть, но тем не менее, понимаете, у них ведь сейчас довольно много людей с Украины, понимаете? Причем многие находятся в социальной поиске, не знают польского языка, вот их там не могут, а вот их надо, так сказать, и Евросоюз решил, и Польша сама проявила инициативу, вот, значит, они, соответственно, должны это учитывать. А что касается исторических сюжетов, понимаете, настолько этих исторических сюжетов в отношениях между Польшей и Украиной, понимаете, вспомнить и Богдана Хмельницкого, и там все эти самые исторические, так сказать, сюжеты, связанные с разделами Польши, понимаете, с войной, что здесь найти какую-то интересную для современности тем очень сложно. Вот. А почему они говорят? Ну, видимо, надо о чем-то говорить.
Но, Владимир Яковлевич, просто здесь интересно, когда с одной стороны провозглашается со стороны Брюсселя, то есть Европейского Союза, значит, стремление принять Украину в дружную европейскую семью, и там не проговаривается ничего по поводу истории, там проговаривается то, что нужно защитить Украину от русских, то возникает интересный вопрос. Польша тем самым сопротивляется этому процессу? Или Польшу наделили функциям такого тормоза для этого процесса? Или у Польши вообще исключительно свои политические, геополитические интересы, поэтому они, поэтому они эту тему задействуют?
Вы знаете, я говорю еще раз, это все очень сложно, понимаете?
Да.
Польская, так сказать, общественность, она тоже разная, понимаете? Начнем с того, что есть сейчас у власти одна партия, вчера была
другая
партия, и те, которые критикуют сегодняшнюю партию, скажем так, то они, естественно, используют разные аргументы, которые невыгодны, так сказать, этим, в общем, сегодняшним властителям Польши, понимаете? Поэтому здесь вот это в прессе, в каких-то, так сказать, в каких-то вбросах это появляется. Но я еще раз говорю, что история, она для них не является никакой определяющей линией. Вот мы говорили о Волынской резне, например, но ужасное совершенно событие, но это было связано с тем периодом, когда Польша, в общем-то, уходила с исторической арены, она была разделена, вы знаете, вследствие определенных соглашений между Германией и Советским Союзом. Да, и там поэтому это все играло роль. Но сегодня, в сегодняшней ситуации, для той же Польши важно другое. Во-первых, они хотят все-таки иммиграционную тему каким-то образом, в общем, рассматривать и говорить, что Польша несет определенный, так сказать, урон от того, что она должна обслуживать этих людей, которые пришли с Украины. Это первое. Второе. Энергетические проблемы, которые, вы знаете, стали очень острые.
Конечно.
И поляки от этого, в общем, тоже зависят, понимаете? И в-третьих, конечно, самое главное, это военные действия на территории Украины, где Польша, в общем-то, не присутствует, но, тем не менее, она и через, так сказать, через поставки оружия, которые через нее идут на территорию Украины, она тоже в этом деле задействована. Поэтому эта вот современность, вот геополитика сегодняшнего дня, она все-таки является определяющей. А исторические сюжеты, ну, они находятся как-то, в общем-то, я считаю, не на главном уровне. И сегодня ни на какую общественность, ни в Польше, ни вне Польши, они не оказывают влияния. Ну, так сказать, ну, косвенно может быть. Вот. Тем более, что абсолютное большинство поляков, они тоже уже свою историю в какой-то степени забыли и, во всяком случае, не реагируют на это. А вот на сегодняшний день, да, безусловно, Польша стала жить хуже вот в этой ситуации, которая связана с...
Поэтому находятся в том числе и такие сюжеты.
Ну, конечно, да, понимаете. Вот поэтому я говорю, что вот надо иметь как бы общий уровень и уровень оппозиции и власти, когда вот оппозиция такие вещи поднимает. Вообще в любой стране оппозиции, вот мы видим сейчас и в Соединенных Штатах особенно, что те, кто не находится у власти, они одну занимают линию, те, кто хотят к власти, занимают другую линию. Это политика, это реальная ситуация сегодняшнего дня.
Ну, интересно, Владимир Яковлевич, что, по сути, Украина сейчас оказывается в такой ситуации, в которой она еще до даже специальной военной операции периодически ставила Российскую Федерацию в плане требований, извинений, покаяний, обвинений за то, что происходило там 80-100 лет назад и раньше.
Вы понимаете, в чем дело? Ну, что эти извинения и покаяния? Это, так сказать, символические жесты, символические акты.
Ну да, да.
С нас, поляки, с нас ведь никаких денег, в отличие от немцев. Они с немцев требуют деньги за оккупацию, за ущерб.
Да, требуют, это правда.
Это известное дело. Угу. Да, так сказать. А что касается нас, ну, мы с ними жили в каком-то определенном союзе. Был Варшавский договор, в конце концов, понимаете. И там мы были, в общем-то, вместе. Хотя тоже были разные, так сказать, сюжеты неинтересные сегодня. Но тогда были довольно актуальные. Поэтому я говорю, что историю и современность очень сложно соединять. В пропагандистском плане это используется, могу сказать одно, конечно. Но реальная политика, она гораздо шире, понимаете?
Спасибо большое, Владимир Яковлевич. Я вас благодарю. Владимир Швейцер был с нами, доктор исторических наук, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН. Как вы считаете, какую историческую все-таки имеют ли, играют ли действительно исторические споры, нерешенные какие-то вопросы, играют какую-то роль в принятии политических решений о членстве Украины в Европейском Союзе? Потому что рамочно заявлялось, что да, Украина готова принять дружную европейскую семью, но неизвестно когда, на каких условиях и при какой власти, что в Евросоюзе, что на Украине. При этом по поводу НАТО тоже очень бравурные были заявления, но потом стали говорить, что все-таки есть территориальный спор, это не коррелируется с уставом НАТО, а тут вдруг Польша выходит именно с историческим сюжетом. С историческим сюжетом, с требованием о признании вины со стороны Украины за события Волынской резни. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. На Украине у власти сатанисты, они потеряли все моральные ориентиры, говорит Сергей. Универсальное сообщение к любой теме можно по поводу Украины применить. Но по факту, давайте вот здесь. Почему вдруг Польша в этот вопрос поднимает именно в контексте перспектив Украины вступления в Европейский Союз? Как вы думаете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мне кажется, тут другая причина.
Какая?
Это связано со своего, да, и надо какие-то сформировать претензии к Украине, чтобы потом... якобы потом скомпенсировать вот...
Кому надо сформировать претензии?
Территории, отнять территории у него западные, Украины. Но для этого нужны какие-то претензии. Вот они достали
загашники. Ну, послушайте, ну для этого есть другие сюжеты. Эти вопросы поднимались периодически. То, что они достали сюжет Волынской резни, и на этом основании будут требовать передачи территории. Если какие-то процессы пройдут, мы с вами это точно увидим. Понимаете, а венгры, у них какой сюжет? А там у кого еще какой сюжет может быть? У румын, наверное, тоже, да, может быть сюжет определенный по поводу территориальных споров, территориальных претензий. Просто если речь идет о территориальных претензиях, они таким образом и выказываются. Здесь же взаимосвязь. То, что Украина должна там принести извинения, украинские власти должны обратить на это внимание, и Польша после этого только примет решение давать, соответственно, какое-то соглашение, давать свое веское, говорить свое веское слово или не говорить на этот счет. По поводу, сейчас скажу еще полную цитату вот Владислава Косиняк-Камыша, главы польского Минобороны. Он говорит, нужно сказать ясно, не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни. Он пояснил, что Варшава не должна оказывать давление на Киев, ставя вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни условием для оказания военной помощи. Тем не менее, украинские власти должны понимать, что дальнейшие европейские перспективы Киева будут зависеть от удовлетворения требований Польши по этому вопросу. А глава Сената Польши, например, 16 июля, то есть неделю назад, заявил, что... В настоящее время эксгумация тел жертв Волынской резни на Украине невозможна из-за ведущихся военных действий. По мнению спикера Сената, польское правительство не преуменьшает значение вопроса эксгумации жертв украинского геноцида на Волыне. И важным можно считать тот факт, что Украина также готова к этим переговорам. Это неделю назад. Возможно, были какие-то встречи, были какие-то разговоры, вследствие которых польский министр обороны заявил, что не будет признания, не будет членства Украины в Европейском Союзе. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:36. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Итак, площадь Европы у Киевского вокзала в Москве переименована. Теперь это площадь Евразии. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому площадь Европы переименована в площадь Евразии. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы. Ранее Собянин сообщил о том, что в Москве появятся улицы, названные в честь режиссера Татьяны Лиозновой, руководителя советской атомной промышленности Ефима Славского. И здесь основной вопрос, конечно, возникает, что влияет на решение о переименовании. В 2002-м, если я не ошибаюсь, площадь получила, это площадь перед Киевским вокзалом, где большой торговый центр находится, в 2002 или 2001 году произошло название этой площади, появление этой площади происходило это в рамках российско-бельгийского проекта. Но вот теперь, спустя 20 с лишним лет, решено ее переименовать. Андрей Сидорчик с нами, журналист «Аргументов и фактов», политолог. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы думаете, что влияет на решение о переименовании?
Ну, вы знаете, у нас же традиционно в России на решение о переименовании влияет политическая конъюнктура. Ну, давайте будем откровенны.
Но это не только у нас, наверное, еще в каких-то странах.
Да, наверное, тоже. Да, если вот так уж действительно вспоминать последнее так время, то есть, собственно, на Западе, там, в странах Европы тоже там были характерные моменты. Ну что, понимаете, если мы, как вы уже правильно сказали, само появление площади Европы, которое сейчас мало кто помнит, но вызывало вопросы, это казалось там не особенно удачным решением, на мой взгляд, но тем не менее, оно было связано, вот пришлось, наверное, такой последний период эйфории, представления о том, как мы вливаемся вот в этот большой европейский мир, вот в эту замечательную мечту о Европе от Португалии там до Дальнего Востока, до Владивостока, mm-hmm. вот. Но давайте будем откровенны, сегодня это никоим образом не отвечает тому, что мы видим вокруг себя, и наверное, нашим политическим ориентиром. И в какой-то степени мы никогда не отрицали того, что мы государство больше евразийское. Ну, а вот да. Эта наша попытка нас объединить и сказать, что мы вот европейцы, всегда было обидно, понимаете? Потому что значимость страны нашей куда больше. Поэтому, наверное, в какой-то степени именно в современных реалиях, ну, это решение вполне объяснимо.
А как долго, с вашей точки зрения, все-таки происходит общественное привыкание к тому, что вот место, которое было названо там два десятка лет одним образом, теперь носит другое название?
А вы знаете, я не думаю, что вот, знаете, когда, например, там речь идет о Владимире Ленине и Николае II, это споры да. вызывает много. Я не думаю, что уж прямо серьезный какой-то тут вопрос возникнет по Европе и Евразии. Ну, потому что это довольно все-таки абстрактная история. Ну, наверное, для людей, которые когда-то стояли у, так сказать, истоков этих процессов, и которые там болеют идеей, то, что нам любой ценой надо влиться именно в Европу. Хотя это всегда было странно, потому что, понимаете, что значит влиться в Европу?
Мы и так континентально находимся,
Да, безусловно. Это, кстати, такая болезненная история, когда ты себя от чего-то отделяешь, потому что ты не считаешь, что тебя кто-то должен считать частью, понимаете? Угу. Ты определяешь это своим самосознанием, действиями и не как взглядом какой-то другой стороны, понимаете? Поэтому я думаю, что здесь вопрос-то не возникнет. Это скорее, вот, так сказать, административный момент. Где-то кому-то по адресам, по там, определениям придется привыкнуть, потому что это не Европа, а Евразия. Это какой-то угу. момент займет. А в целом В целом, знаете, вот то, что, например, европейские флаги с этой площади исчезли, я не думаю, что кто-то на это вообще обратил внимание.
Что они там были?
Да, я от многих слышал, когда говорили о том, что флаги сняли не так, что там были эти флаги. Ну, потому что люди туда на площадь приезжают по каким-то своим вопросам, и вряд ли они там прямо так вовлечены. Кроме того, ну, это исключительно мое место. Я вообще никогда не считал, что это там одно из самых красивейших мест Москвы. Вы знаете, вот, ну честно, там чисто транспортно достаточно сложно. Ну, то есть место не самое прогулочное, я бы сказал. Ну, это, опять-таки, лично мое впечатление. Вот.
Возникает, смотрите, тут интересно, просто журналисты нашли как раз справку 2002 года. Площадь Европы была организована как символ единения континента. Это был общий проект России и Бельгии. Интересно, но континент-то как раз называется Евразия. И не получается ли, что у нас сейчас, переименовывая в площадь Евразии, происходит, ну, некий, знаете, все-таки отход от комплекса какого-то вот провинциала по поводу того, что вот мы назовем, если есть название, значит, мы вот часть Европы. Карго-культ уходит, короче говоря.
Ну и в этом смысле тоже. Понимаете, опять-таки, мы же правильно сказали, совместный российско-бельгийский проект и все остальное. Но давайте честно, мы же от сотрудничества с европейцами сами не отходили.
Нет.
То есть, понимаете, неприязнь, там, агрессия, там, поставки вооружений там, в отношении там, нацистам. Это же все инициатива тех, кто себя считает европейцами. Людей, которые там принадлежат к столице того, что называется Евросоюзом. Ну, наверное, нормально. Опять-таки, здесь же речь идет о том, что это наше внутреннее абсолютно дело и представление. Ну, видимо, какие-то наши надежды не оправдались. Мы решили, собственно, это немножко пересмотреть. Я просто напомню, что взгляд это и представление России в этом смысле гораздо более широкая страна. У нас там есть площади имени латиноамериканских деятелей, азиатских деятелей. Это мы достаточно широко на мир смотрим. И здесь, да, действительно, опять-таки, мы говорим континент, материк. Материк Евразии.
Да,
то есть от Европы там мы не уходим. Мы просто немножко шире на этот вопрос посмотрели.
Спасибо большое, Андрей Николаевич. Я вас благодарю. Андрей Сидорчик был с нами, журналист «Аргументов и фактов», политолог. 7373948. Телефон прямой эфир. Как вас эта тема взбудоражила? Я вижу сообщение от вас. Ну, давайте я выслушаю ваши аргументы в... и факты, кстати, в эфире. 7373948, телефон прямой эфир. А торговый центр европейский переименуют в евразийский. Шутка юмора засчитана, да. Про нее ничего не говорят. Вот, потому что то, что зависит от мэрии Москвы, вот вы видите, да, решение мэра Москвы о переименовании. По поводу торгового центра, ну, там уже, видимо, собственники решают. Еще вопрос возникает в цене вопроса, говорит Роман Иванович. Ну, в смысле, таблички поменяют. Ну, поменяют, но какие-то деньги на это потратят наверняка. Интересно, будут ли тогда там флаги, если там были флаги европейских стран, будут ли теперь там флаги стран, которые находятся на континенте самом, евразийских государств? Так, что еще? Какая Евразия, говорит? Ну, Алексей, ну фу. Ну, правда, вот какой-то непонятный и ни юмора никакого, и ничего. Ну, вам не нравится, и что? Примите факт, что вы живете на континенте Евразии. Нравится вам это, не нравится, и страна она наша находится и в Европе, и в Азии. Это, понимаете, удивительным образом наш с вами возвращает к диалогу, а Европа это Россия, Россия это Европа, или это Азия все-таки, или еще что-то. И тут так много уничижительных комментариев, кто во что горазд. Но Европа, но Россия и Европа, и Азия. До Уральских гор Европа, после Уральских гор Азия. Вот и все. Вот, потому что вот так вот сложилось географически. 7373948. Борьба с ведьмами или ветряными мельницами? А почему борьба? Ну, время пришло. Почему нет? Почему нет? Ну, просто интересно, вот кто-то говорит, сколько у нас было переименований. Много. Есть, наверное, люди, которые по-прежнему называют, не знаю, Выхино, как она, Ждановская, да, называлась. А кто-то вот называет до сих улицу Солженицына улицей Большой Коммунистической. Вот интересно. Сейчас. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Ну, здесь же, наверное, вопрос не в том, что назвали какую-то площадь Евразии, а то, что отменили слово «Европа» в названии.
Почему отменили-то? Поменяли.
Площадь Европа называется.
Поменяли.
Да, отменили, значит, площади Европа нет. Понимаете?
Есть площадь Евразия, как... это больше. Мы же стремимся
нет,
к расширению.
Больше. Нет,
да.
Нет, мы должны помнить свои корни. Кто мы?
Кто мы? Кто
русский мы? Народ, это европейский народ, который расселился в Восточной Европе и в Азии.
Так, ну, русский народ, и теперь русский народ и в Европе, и в Азии.
Да, но наша родина Европа, а конкретно деревня Упсала в Швеции. Вот оттуда пришел.
О, боже, ой, послушайте, это очень далеко. Это вот прям очень далеко. Самое главное, так, слушатель пишет, самая главная заслуга, что мы не ударились в истерику и не стали переименовывать срочно станции метро Киевская и Киевский вокзал. Это правда, но потому что логика-то есть, здравый смысл тоже присутствует, когда вы говорите, да, что вот срочно все переименовываем. Американцы живут, так, что еще, сразу БРИКС надо было называть, придется переименовывать, ведь, говорит, БРИКС, нет, площадь БРИКС это другое, понимаете, там Бразилия присутствует, а Бразилия на другом континенте находится, вот, да, Киевское шоссе, кстати, ну, тоже не стали же у нас срочно переименовывать, как будто этого нет, все есть. И мыслим шире. Почему нет? Я, честно говоря, поражена, как вас это действительно задело, и как вы недовольны. А почему недовольны-то? Что вас здесь смущает? Во-первых, многие ли знали, что эта площадь изначально называется площадью Европа? Кто-то говорит, что это площадь Киевского вокзала, кто-то говорит, что это площадь перед торговым центром, кто-то еще как-то. А кто-то реально знал, что эта площадь называется площадью Европы? И что такого оскорбительного в названии Евразия, чего нет оскорбительного в названии Европа? Ну вот, правда, не очень понимаю. Странно. Гений противоречия какой-то срабатывает. Еще, так, что вопрос возникает опять в цене. Зачем от этого названия горожане заболеют, говорит Роман Иванович. Нет, это просто веяние времени. Почему нет? Ну, если мыслить шире. Все правильно, нам с Европой не по пути, говорят. Так это не про то, что нам не по пути, а то, что мы часть Европы и есть. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста, слушаю вас.
Валерий зовут.
Валерий, да.
В связи с веяниями времени, сейчас у нас много очень азиатов.
И что?
Чтобы им как-то веселее жилось. Вот Евразия.
Причем тут... Вот... Мне иногда полное ощущение складывается, что звонят не люди 45+, а какие-то школьники, понимаете, пубертатного возраста, уж простите. И что много, да, много им. Почему, чтоб им жилось, а не потому, что Российская Федерация большая страна. Вот. Но, понимаете, у нас там улицы в честь разных латиноамериканских деятелей. Это дань уважения, да. Да, не истории, безусловно. А не потому, что у нас очень много латиноамериканцев живет, согласитесь? Вот. В Москве находятся. 7373-248, телефон прямого эфира. Я вот не помню, как это место называлось, до площади Европы, хотя в советских детстве и юности в этих Дорогомиловских краях плотно тусовал, говорит ГК. Я более чем уверена, голосование сейчас не будем проводить, потому что уже время заканчивается, но наверняка многие даже не догадывались, что это место имеет название Площадь Европы.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в Госдуме изучили план реализации мероприятий по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Появление плана члены профильной комиссии встретили с воодушевлением, но от замечаний воздерживаться не стали. Основы государственной политики по сохранению и укреплению российских традиционных духовно-нравственных ценностей в ноябре 2022 года закрепил Владимир Путин. Спустя 2 года, в июле текущего года, правительство утвердило план соответствующих мероприятий. Это производство кинофильмов, издание литературы, проведение выставок, лекций, уроков на ближайшие 2 года. Документ разработал Минкульт совместно с аппаратом правительства и аппаратом Совбеза, пишет Коммерсант. Долгожданная тема, говорю не без сарказма, 1,5 года мы ждали и дождались. Открыл заседание парламентской рабочей группы депутат Анна Кузнецова, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Николай Сапелкин с нами, он историк, религиовед, общественный деятель. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А есть ли сложности в формулировании понимания российских духовно-нравственных ценностей для общества российского?
Вы знаете, если строить вот эти определения этих терминов на антитезе, то сложности нет. То есть нам насаждали новые ценности, там, гомосексуальные отношения, либеральные ценности, так называемые, и прочее. Все, что не связано с ними, воспринимается как традиционное. Если давать четкий анализ вот этим духовно-нравственным ценностям, то мы встанем перед определенной проблемой. И дефиницию, конечно, мы определить, наверное, не сможем.
Угу.
Потому что духовно-нравственные ценности – это коренные ценности нашего народа. А что к ним относится? Защита священных рубежей Отечества. Но это прописано и в законе всеобщей воинской обязанности, и в Конституции. К ним относятся семейные ценности. Традиционно считается, что семья – это мама, папа и дети. То есть мужчина сеет семя и затем находится при детях, пока они не вырастут. Если угу. кто-то разрушает и вводит гендерные отношения, выводит какие-то там 30, а то и 50 гендеров, конечно, это против традиционных ценностей. Но в отношении религии тупик. Дело в том, что 20 век дал нам уникальную возможность реализации свободы совести. Угу. Религиозные воззрения – это личное дело человека. А если мы скажем, что у нас есть набор традиционных конфессий, к которым относятся православное христианство, иудаизм, ислам, буддизм, то как поступать с религиозным поиском отдельных людей? А если они в целом, эти поиски вписываются в какую-то конфессию, допустим, православную, но имеют свои особенности, личный поиск невозможно запретить, остановить, это против свободы. А, собственно говоря, свобода установлена и Христом. Путь к спасению, путь к погибели.
Николай Сергеевич, да, но здесь возникает другой момент. Смотрите, мы определяем, даже вот здесь и депутат Певцов говорит, тут нужно, значит, немедленно внедрить механизм ограничения появления деструктивных содержаний, прямого вмешательства государства в творческий процесс и так далее. Возникает другой момент. Мы понимаем, как нельзя, но не очень понятно сформулировано, а как надо на самом деле, чтобы вопрос духовно-нравственных ценностей не воспринимался, что женщин одеть в юбки платки, расселить города, отключить электричество и заниматься натуральным хозяйством, и чтобы у всех было по семеро детей.
С одной стороны, государство можно понять, и государственную власть. Она хочет подать не только для своих сограждан, но и для мирового сообщества пример того, как нужно держаться традиции. Но традиция и модерн сплелись воедино. Постмодерн, может быть, не принимается обществом, но консерватизм – это тоже проявление постмодерна. Он придуман одновременно с ним, и он искусственен. Соответственно, общество развивается гармонично. Развитие общества. Меняется мода, меняются представления о ведении быта, ведении домашнего хозяйства, стиле одежды, традиционной кухни. Невозможно взять и все это повернуть вспять, либо законсервировать. Тем более, что у нас не идеальное отношение, тут нужно признать. Вы знаете, если провести такой аналог с кухней и консервировать гнилые или подпорченные овощи нельзя. Обязательно крышку-то сорвет. Поэтому может случиться повторение событий рубежа 19-20 века, когда наиболее опасными преступлениями считалось свободомыслие религиозное и вольнодумство политическое. А убийство относилось к разряду таких вещей, понятно, которые, допустим, в крестьянской общине могли взять убийцу на поруки, и он оставался жить, и у него в этом же селе никаких ограничений не было. А если человек вдруг начал изучать Библию, у него какие-то свои религиозные представления стали появляться, это каторга, либо солдаты, либо вообще вот выселение там куда-нибудь в Закавказье.
То есть поиски все равно продолжаются.
Да, поэтому это невозможно остановить. И не нужно считать, что депутаты занимаются бесполезным делом. Пусть ищут, но пока не надо принимать окончательных решений и выдавать их в виде закона. Здесь ведь еще не было общественного обсуждения.
Пока
общество то ли растеряно, то ли не понимает вообще актуальность
этой темы. О чем и речь идет.
да, как противодействие деструктивному влиянию Запада, можно согласиться, но что предложить свое?
Что свое?
Мы
спасибо.
Мы часть европейской цивилизации, и оторвать нас просто невозможно.
Спасибо большое, Николай Сергеевич. Да, я вас благодарю. Николай Сапелкин был с нами, историк-религиовед и общественный деятель. Хорошо, давайте с вами сформулируем вместе понимание духовно-нравственных ценностей для общества. Вот для вас лично. К вам приходит ваш ребенок и говорит, говорят все про ценности, про духовно-нравственные ценности, как вы это сами понимаете? И самое главное, действительно, это же идея, которую можно экспортировать. То есть, условно, здоровый консерватизм какой-то, там, я не знаю, умеренный либерализм, как угодно, без вечного поиска нужного пола, без вот этого как бы постмодерна какого-то в виде, там, не знаю, У нас, понимаете, про ценности постоянно говорят только однополые отношения, ювенальная юстиция, что там еще есть, и бесконечная смена пола. И бесконечная смена пола. Вот. Но что мы предлагаем? Для вас лично вы сформулировали для себя принципы духовно-нравственных ценностей, потому что тут у некоторых оказались претензии, даже вот у Певцова претензии, что за 20 месяцев действия президентского указа успели выйти несколько разрушительных для детей и семьи кинокартин, например, говорит Певцов, «Чебурашка» и «Бременские музыканты». Возникает вопрос, а что с «Чебурашкой» не так? Ну, с «Бременским музыкантом», ну, может быть, да, там можно докопаться, что у принцессы была прекрасная жизнь, и тут ее соблазнил трубадур, и она с каким-то обормотом уехала куда-то в компании, там, не знаю, петуха, осла, еще кого-то. Но это я как бы утрирую, совсем утрирую. Но если серьезно, 7373948, то есть надо какие-то фильмы снимать, который формулирует эту духовно-нравственную ценность. Надо какие-то передачи с ним, книжки какие-то надо писать, беседы вести с детьми. О чем и как? 7373-948, телефон прямого эфира. Нет никакого здорового консерватизма, кроме советского наследия, особенно учитывая, что Россия официально правопреемница СССР. Что плохого в советском наследии? Внимание, вопрос, не очень понимаю. Что плохого? И что вы имеете в виду? У нас есть не только советское наследие, у нас и царское наследие есть. Вот. А что еще? Деструктивность для всех разная. Я, например, атеист, любая пропаганда любой религиозной конфессии, особенно детям, считаю деструктивным, говорит Владислав. Еще сейчас идет метамодерн. Пост это про иронию. Сейчас все очень серьезно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, я слушаю вас внимательно.
А я куда попала?
А куда вы хотели?
На радио.
И вы на радио попали?
Я по поводу ценностей хотела вот сказать.
Говорите, я вас жду.
Ну, вообще ценности, то, о чем говорится, это культура.
Так.
Вся культура. Культура общения, культура потребления, культура производства, культура в том смысле, в котором ее сейчас все понимают. И она у нас есть и была, просто ее надо пропагандировать, и не надо придумывать ничего нового.
Культура, то есть все уже придумано до нас. О, Андрей меня обвиняет в том, что я занимаюсь отвлечением народа от реальной жизни. Мне плевать, сколько людей в пол сменили. У вас есть статистика? У меня нет статистики. Я лишь опираюсь от тезиса депутатов Государственной Думы, который говорит, что есть тлетворное влияние Запада, но на это вследствие я, как журналист, следом задаю вопрос. Мы ограждаем друг дружку от тлетворного влияния Запада. Вопрос, что мы сами себе предлагаем? Потому что построить концепцию ценностей, ценностную концепцию на тезисах отрицания чего бы то ни было, невозможно. Потому что иначе это борьба с ветряными мельницами. Это к нам никогда не придет, например, или будет иметь минимальное значение. Но для себя самих мы и останемся потерянными, потому что мы не понимаем, а что нам надо-то? А что нам надо? Что есть семья у нас? Как она трансформируется? Что есть культура наша? От кого берем? Кому предлагаем что-то? Это же прекрасный еще экспортный продукт, экономически буду выражаться. Ценности. Пропаганда определенного рода ценностных ориентиров, распространение. Вопрос остается открытым. Я поняла, тема актуальная. Все, больше с вами не успеваю ничего обсудить. Завтра встретимся в 2 часа. Всем хорошего вечера.